Слово Божие выслушаем. Сегодня будем читать из первого послания к Фессалоникийцам, из 5 главы, 12-13 стих. Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 12-13 стих. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью, за дело их будьте в мире между собою». Аминь. Вечере Господне, в которой мы будем участвовать, она в Священном Писании неразрывно связана с темой церкви, с темой церковной общины, с темой духовного единства верующих. Мы сегодня опять с вами будем непосредственно перед вечерей читать из 10 и из 11 главы первого послания к Коринфянам. В 10 главе, в частности, в 17 стихе мы с вами читаем: «Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». То есть вот хлеб, который будет сегодня преломляться. Это не просто хлеб воспоминания о страданиях Христовых. Это еще хлеб, который указывает нам, что мы одно тело. Вот точно так же, как кусочки хлеба, которые мы едим во время вечери, это, в общем, часть единого большого хлеба, который мы преломляем, так и верующий человек – это часть тела Христова. Неотъемлемая его часть, чему, вообще-то говоря, посвящено довольно много в первом послании к Коринфянам. Этому, об этом говорится в 12 главе, в частности, дальше первого послания к Коринфянам. И в 11, который мы с вами тоже будем читать непосредственно сегодня, есть такие слова: «Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите». Этот текст тоже о единстве, да, причем о единстве не формальном, а о единстве подлинном, о единстве настоящем, когда жизнь одного человека, одного члена тела Христова, она неразрывно связана с жизнями других членов тела Христова. Вот в свою очередь, когда мы говорим о единстве, да, ну, есть некая такая простая формула, она правильная. Что лежит в основе единства детей Божьих? Любовь, конечно. Мы едины во Христе, да? А во Христе мы осознаем, что Бог есть любовь. И потому основа единства Церкви – это любовь. Правильный ли это ответ? Безусловно, правильный. Но, тем не менее, это еще не весь ответ. Вообще, когда мы говорим о единстве, то эта тема, она очень часто принимается, вернее, эта тема, она очень часто нами понимается достаточно упрощенно. Иногда даже без упоминания любви. Хорошо, когда все едины. Хорошо, когда народ Божий един. Хорошо, когда церковь едина. Ну, хорошо, конечно. Но в Библии у нас есть пример, наверное, величайшего в истории человечества единства. Вы знаете, когда люди были едины как никогда. Во время строительства Вавилонской башни. Вот были они едины, как никогда. Только вот проблема вся была в том, что почему-то это единство Богу совсем не понравилось. не на том цементе строилось это единство, на котором бы Бог хотел. Вот на самом деле, когда мы говорим о единстве, никогда нельзя эту тему упрощать излишне. Потому что с точки зрения Священного Писания эта тема достаточно сложная. Я бы сказал, достаточно ёмкая. И вот сегодня мы с вами поговорим о таком аспекте единства, который достаточно сложен. Особенно в нашей славянской культуре он сложен. Потому что мы с вами, русские, украинцы, белорусы и вообще люди, которые выросли вот на просторах бывшей Российской империи и Советского Союза, это люди, я бы сказал, люди сердца. Мы сердцем живем, мы сердцем чувствуем, мы сердцем думаем. Поэтому вот то, что на любви основано единство, это нам близко. А между прочим, есть еще один аспект единства, который нам принять гораздо тяжелее. Но в Писании и в Ветхом, и в Новом Завете этому посвящено очень и очень много текстов. В Библии единство всегда связано с порядком. И любовь всегда связана с порядком. Вот Бог предстает нам на страницах Священного Писания как Отец, правда? А чем отцовская любовь отличается от материнской? Материнская любовь может себе позволить такую роскошь быть слепой. А отцовская любовь, если она в соответствии с Писанием, она всегда требовательна. Да? Это та любовь, которая часто не нравится детям в христианских семьях. Потому что воспитание подразумевает упорядочивание жизни ребенка. Потому что должен быть режим, ребенок должен сделать уроки вовремя, да, а потом уже пойти гулять. В этом проявляется любовь, правда? Но детям часто такая любовь почему-то не нравится. Так вот, когда мы как церковь предстаем пред Богом, мы точно так же часто предстаем, как неразумные детьми, как неразумные дети. Нам нравится, когда любовь Божья – это благословение. А когда любовь Божья – это дисциплинирующая любовь, упорядочивающая любовь, мы начинаем размышлять. Тут иногда даже люди, далекие от богословия и философии, впадают в философию. Ну, Бог же дает нам свободу, но во Христе мы же освобождены. Но на самом деле все не так просто. У Бога требовательная любовь к своему народу. Бог нас не только благословляет, но и дисциплинирует. И приводит нашу жизнь в соответствии со своим порядком. Что особенно неприятно часто бывает для нас, то, что Бог выбирает те способы, которые мы не любим. И опять, тут параллель с нашими детьми часто. Вот, я надеюсь, что все еще помнят, когда их дети были маленькие, да, вот, или там подростками, да, вот как-то бы по-другому папа с мамой порядок наводили, они как-то всегда так его наводят, как не нравится почему-то, да. И вот у нас с Богом похожая на самом деле картина. Вот что не нравилось никогда людям, ну, честно, не нравилось никогда, это в греховной человеческой природе, которая у всех у нас есть, подчиняться мы не любим. Никому и никогда. Но, правда, жизнь устроена так, что мы вынуждены подчиняться, даже не хотим, когда, да? Властям мы вынуждены подчиняться, хотим мы этого или не хотим, да? Приходится как-то жить в более-менее в мире с законом, да? Начальнику не хочется подчиняться, а тут на какую работу не устройся, обязательно кто-то там над тобой думает будет. И очень часто это бывает тот, кто нам не нравится, правда? И вот бы в церкви без этого, а нет. И тут. Вот мы с вами прочитали очень интересный текст. Я хочу, чтобы мы обратили внимание на детали. Прежде чем апостол Павел, движимый Святым Духом, говорит «будьте в мире между собою», он еще говорит нечто. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас». Вот важный момент. Оказывается, разговоров про любовь мало. Необходимо еще уважать тех, кто трудится в церкви. А дальше идет еще одна интересная конкретизация, да? «И предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их». Предстоятели, вот само это слово, «стоящий впереди». Но мы-то хотели, Господи, одной шеренгой в самом деле. А тут еще кто-то перед строем. Зачем он там, Господи? У нас же всеобщее священство царственное. Что там вот этот вот какой-то предстоятель делает спереди? Зачем он нужен? И вот тут я хочу, чтобы мы обратили внимание на одну вещь. Апостол Павел во время своих миссионерских путешествий, о которых мы читаем в Деянии святых апостолов, основал множество церквей. Огромное количество церковных общин в самых разных местах. И а что заботило его сердце? Мы читаем в 14 главе «Деяний святых апостолов». Ну вот, с 21 по 23 стих. «Проповедав Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Вот тоже, как было бы хорошо бы, из комфорта да в Царствие Божие, тут многими скорбями. Опять нам Бог предлагает то, что не очень нравится. Но дальше-то что? 23 стих. «Рукоположив же им пресвитеров каждой церкви, они помолились постом и предали их Господу, в которого уверовали». Знаете, вот даже с точки зрения, я бы сказал, опытных современных служителей, можно апостолу Павлу задать вопрос. «Павел, ну куда ты торопишься? Церкви только созданы. Ну вот что у тебя за забота? Вот что за формализм, чтобы у тебя в каждой церкви были пресвитеры? Ну в самом деле, из кого их ставить-то еще? У тебя там все новообращенные». Но это было заботой Павла в течение всей его жизни. Уже ближе к концу своему служения, когда апостол Павел пишет послание своим ученикам, а он их пишет довольно поздно, когда, в общем, уже почти все, что на земле апостолом Павлом должно было быть сделано, им уже совершено. И вот он уже в конце своей земной жизни пишет, например, Титу. Мы читаем в послании к Титу в первой главе, в пятом стихе. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». И опять все то же самое. Казалось бы, ну почему это так важно? Ну ладно, там в Ветхом Завете, когда Дух Святой еще не сходил только на некоторых людей иногда, а с обычными людьми почти не беседовал. Но мы-то сейчас, после Дня Пятидесятницы, каждый верующий – это храм Святого Духа, мы напоены Святым Духом. В общем, у нас у всех хватает, да, и мы священство, мы, каждый верующий напрямую общается с Богом. Ну зачем? На самом деле, конечно, у Бога ничего не бывает просто так. Мы еще вернемся к Новому Завету, но пока я хочу, чтобы мы еще дальше ушли в историю, и не просто так я этого хочу. Помните, Господь Иисус Христос сказал, что пока небо и земля не придут, да, ни одна черта, ни одна йота из закона не потеряют своей актуальности. Это, между прочим, очень часто забывают в современных церквях. Иногда у нас Ветхий Завет – это какая-то лишняя часть Библии. А это совсем не так. Тот же самый апостол Павел, между прочим, тоже. Мы все знаем эти строки, но я, тем не менее, хочу, чтобы мы сегодня к ним немножко вернулись. Во втором послании к другому своему ученику, к Тимофею, он пишет, 3 глава, 16 стих, «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Ну вот давайте этому последуем, потому что на самом деле полноценное понимание Нового Завета невозможно, если мы игнорируем Ветхий. Чтобы понять, что там творится с листьями дерева, нужно разобраться с корнями сначала. Тогда мы поймем гораздо больше. Ну и вот здесь у нас есть нечто интересное. Ну, начнем с простого. Книга Второзакония. Моисей дает последнее наставление Израилю перед тем, как умереть, и перед тем, как потом Израилю под руководством Иисуса Навина перейти Иордан и вступить во владение землей обетованной. Вот среди прочего Моисей дает такое предписание, 16 глава, 18 стих. «Во всех жилищах твоих, которые Господь, Бог твой, даст тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ судом праведным». А если вникать в детали, то над каждым бедным израильтянином была куча начальников. 50-начальники, 100-начальники, 1000-начальники, начальник колен. В общем, начальников было много, да? Но так было по Божьей воле. Потому что Бог установил это. И это, между прочим, характерно и для Нового Завета. Бог, как правило, устанавливает порядок через тех людей, которых Он поставил. Ну, еще вот интересно, что вспомнить. Да, есть такая интересная книга чисел вот перед книгой Второзакония. И вот в частности, в начале книги чисел речь идет даже не о начальниках, а вообще о порядке, который существовал в Божьем народе, когда они шествовали по пустыне. Я всего читать не буду, потому что это довольно долго, но самое начало, второй главе книги «Чисел». Первый, второй стих. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, сыны Израилевы должны каждый ставить стан свой при знамени своем, при знаках семей своих, пред скинию собрания вокруг должны ставить стан свой». И дальше подробнейшее описание, где какое колено стоит, друг по отношению друга, по отношению скинии. Мне бы, наверное, хотелось на месте израильтян возопить Господу: «Господи, ну нельзя ли как-нибудь попроще? Слушай, пустыня, вообще все сложно, а ты еще наш выстраиваешь в такие сложные порядки, шеренги». Но Бог же не ошибается, мы это знаем. Это люди ошибаются, а Бог не ошибается. И вот, вообще говоря, зачем все это надо? Вот вы знаете, Бог постоянно приучает народ Израилев к порядку, а они, как и следует ожидать, все время пытаются превратить все в хаос. Вот умрет Моисей, умрет Иисус Навин, как мы читаем потом, умрут старейшины, которые помнили события, связанные со временами исхода, и наступит время судей, и автор книги «Судей», его прямо вздохи, которые, конечно, нет, но его вздохи прямо чувствуются за текстом: «Не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым, и ведь такого понаделали, такого безобразия, такого идолопоклонства, но все ж свободы хотелось». Все же хотелось самим быть умными. Да, умничали, стали поклоняться Ваалам, Астартам. Зато каждый делал то, что считал справедливым. Красота, правда? Мечта каждого из нас. Делай то, что считаешь справедливым, ни перед кем не отчитывайся. Не жизнь, а сказка. А сказка получилась, чуть не получилась, с плохим концом. Если бы Бог постоянно не останавливал, да, и хотя бы судей не ставил над Израилем, которые говорили: «Идите-ка сюда, судить вас буду, делайте вы там все, кто считаете справедливыми, идите, я вам скажу, в чем воля Божия для вас». И приходилось идти на поклон к этому судье и слушаться то, что он говорит, а не охота же, а приходится. А потом наступила эпоха царств. Царство и вообще свобода закончилась. Потому что царь в Израиле управлял от имени Господа. С царями, правда, тоже беда была, потому что сами они далеко не всегда послушны были Господу, но это уже другой вопрос. Это уже с человеческой стороны. А с Божьей стороны народ Божий все время хотел в хаос, а Бог их все время формировал и в каком-то смысле строил, да? Да? И вот... Иногда это, ну, казалось, не знаю, наверное, нам сейчас иногда это кажется чем-то совсем избыточным. У тех, у кого хватает терпения читать Ветхий Завет, а я бы хотел, чтобы у нас у всех его хватало терпения читать, да? Но вот какие эмоции, например, могут вызвать такие слова? Конец книги «Числа», 36 глава, 7 стих. «Ибо каждый из сынов Израилевых должен быть привязан к уделу колена отцов своих». Да не хочу я быть привязанным, я хочу жить, где я хочу. Нет, дорогой ты мой, вот родился ты в этом колене, и живи ты тут, и участок у тебя должен быть в этом колене, и дети твои должны быть в этом колене. угораздило тебя родиться левитом или священником тем более? Ничего не поделаешь. Будешь служить Богу в святилище. Может, тебе это не очень нравится, но ты будешь там служить. И жениться ты не можешь, как тебе вздумается, а только согласно с теми ограничениями, которые Бог дает для священников. Да чего там священники? Вот у Салпаада, как мы читаем, был такой известный человек, да, не было сыновей, а были одни дочери. И вот там пять имен этих дочерей перечисляются. И что? Ну, вот так они и ходили там. Все к вождям народа, да, пока, наконец, Бог не сказал, все, удел отцовский будет у вас, но не должна земля переходить из удела в удел, а потому, дорогие мои, женихов вы себе должны искать только из своего колена. Сейчас бы кто-то из современных девушек вскликнул: а как же любовь? Порядок Божий важнее чувств, отношений. На самом деле в глазах Божьих это так. Предписано Богом. Ну, конечно, Бог прямо не сказал «женись вот на» или там «выйти замуж вот за этого». Но, тем не менее, очень четко выбор был ограничен. И никаких вариантов. На самом деле за этим стоит еще один очень более важный принцип. Мы никогда не сможем научиться возрастать в Господе, если у нас не будет порядка в голове, в душе, в сердце. Но этот внутренний порядок, он связан с порядком внешним. Невозможно себе представить человека, у которого в жизни абсолютный беспорядок, а в сердце и в голове полный порядок. Такого не бывает. И вот когда мы говорим возвращаясь к апостолу Павлу теперь, да, ведь понимаете, в чем дело? Действительно, ситуация сложная. Действительно, вот в этих новых церквах особенного духовного опыта еще ни у кого нет. Ну, кто-то, может быть, чуть-чуть какие-то лидерские задатки у кого-то появляются. Но Павлу надо обязательно пресвитера поставить. Почему? Пресвитеров по всем церквям. Потому что без пресвитера церковь неполноценна. У меня был один друг, он как-то говорил: ой, у нас хорошая церковь, мы столько лет без пресвитера, и так нам хорошо, так замечательно. Этого брата я в свое время участвовал в его рукоположении на диаконское служение, а теперь он сам почти пресвитер. Сейчас что-то я от него не слышу таких речей в последнее время. Но на самом деле это очень важная тема. Вот апостол Павел об этом говорит, это его забота фактически до последнего вздоха. Пресвитеры на местах, в конкретных общинах. Вот это тоже дело в том, что на самом деле, когда мы говорим о духовных принципах, они по большому счету всегда проходят и через Ветхий, и через Новый Завет. Меняются детали. В Новом Завете все несколько гибче, чем в Ветхом Завете, но самые принципы основополагающие, они остаются тем же самым. Вот не было в ветхозаветном Израиле просто израильтянина. Не, прости, ты израильтянин кто? Ты из колена Иудина, ты вениамитянин, ты из колена Ефремова, Данова, ты вообще кто? Из каких будешь? Нет просто израильтян. Есть человек, который часть определенного колена, определенного племени, определенного семейства. Даже если мы внимательно читаем, пришельцев даже Бог предписывает как-то вот втиснуть в систему все равно, да, все равно они не ходили по Израилю, в общем-то, бесконтрольно. Куда приходили, в какое колено, там, в общем-то, пришелец обычно там и оставался, при том колене, куда он пришел. А если посмотреть новозаветную церковь? Вот пишет апостол Павел, например, галатийским верующим. Галатия – это такая провинция, область в Римской империи. И вот как он туда пишет? Как он туда пишет? Иногда мы эти вступления, как бы, и завершение посланий, мы их как это проскальзываем взглядом и даже не задумываемся, а все Писание Бога вдохновенно и полезно. Смотрите, как Павел начинает послание к Галатам. «Павел, апостол, избранный не человеками и не через человеков, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых, и все находящиеся со мною братья церквам галатийским». Церквам галатийским. Он бы мог написать «всем верующим, которые в Галатии». Или «церкви Божией в Галатии», но он пишет «церквам». Для апостола Павла каждая отдельная взятая церковь – это отдельный духовный отряд. Он пишет «церквам». Но так же, как у Израиля нет просто Божьего народа, да, есть колено, так в новозаветной церкви изначально есть Вселенская Церковь, но каждый христианин, он не сам по себе, он приписан к конкретному поместному собранию. На это, кстати, наша баптистская традиция, которая в нашем виде 400 лет, обращала свое внимание всю свою историю. Не может быть человек членом Вселенской Церкви, если он не реализует свою духовную жизнь как часть конкретного духовного собрания. Между прочим, до сих пор действует правило в нашем баптистском братстве. Человек, который не является членом никакой поместной церкви, по сути, не воспринимается как полноценный христианин и не может принимать участие в хлебопреломлении ни в какой поместной церкви. Если только это не какое-то большое исключение, там человек переехал откуда-то куда-то, там еще не снялся, туда еще не записался, но в целом это правило, оно является одним из основополагающих для баптистского сообщества. Человек может, как у нас написано в нашем вероучении, членство во Вселенской Церкви не освобождает от необходимости принадлежности к Церкви поместной. И вот пишет апостол Павел галатам церквам. Он все в одну кучу не смешивает. И вот в каждой церкви есть кто? Предстоятель или предстоятели, да? Они же епископы, они же пресвитеры. И вот теперь давайте другое послание Павла посмотрим к филиппийцам. То же самое начало читаю. «Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах с епископами и диаконами». Это тоже написано не просто так. Потому что не то, что там Павел через голову обращается к верующим филиппийской общины. Нет. Но уж самое красноречивое свидетельство, оно принадлежит не апостолу Павлу, а апостолу Иоанну Богослову. Помните, в Откровении Иоанна Богослова есть целых две главы. Вторая и третья глава – это так называемое послание семи церквам. И каждый из них начинается со слов «Ангелу такой-то церкви напиши». Кто такой ангел? Вот это предстоятель данной церкви, который отвечает за передачу вести конкретной церкви. И вот ангелу конкретной церкви, предстоятелю конкретной церкви, Бог через Иоанна посылает весть, которую он должен в каком-то виде уже передать своей церкви. Вот давайте с вами вернемся теперь к тому тексту, с которого мы с вами начали, да? Обратите внимание, просим вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Здесь даже не ставится вопрос, нужны ли такие предстоятели. Это по определению нужны. Здесь Павел к этому относится как к факту. А вот он пишет о том, что относиться к ним надо не из-под палки, да? А постарайтесь все-таки их любить. Это нелегко, они люди. Всегда с пресвитерами всегда есть одна проблема. Они всегда ближние. Вот дальних, которых мы не знаем, их любить проще всегда. А когда дело идет о ближнем, у него же всегда есть какие-то недостатки. Да еще когда ты близко находишься, их хорошо видно, эти недостатки, даже без очков. Но это ваш, обратите внимание, ваших предстоятелей, Бог, который предназначил специально для вас, специально для конкретного собрания. Вот апостол Павел, возвращаясь к нему, готовясь к предстоящему аресту, встречается с пресвитерами Ефесской церкви. Мы об этом с вами читаем в 20 главе «Деяния святых апостолов». Вот интересно, что он им говорит. Я тоже все не буду читать. Один стих, 28. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своею». О какой церкви Господа и Бога здесь идет речь, которую он приобрел себе кровью своею? В данном случае это не про Вселенскую церковь, а про конкретную общину в Ефесе, в которой эти служители Павлом и поставлены для того, чтобы они пасли конкретную церковь. Знаете, лет 10 тому назад или чуть меньше, во время моего служение в Союзе, у меня состоялся очень интересный разговор с одним из с тем, кто тогда был председателем Союза. Но имена здесь не так важны, а важна суть. И вот мы когда говорили об этом, брат мне сказал одну вещь. Ну, я-то, в принципе, понимаю ее, но она была очень хорошо сформулирована. Он говорит, чем отличается какой-нибудь проповедник, который слушают люди через интернет, как-то еще от пресвитера, который в церкви. Одним очень важным обстоятельством. Это теле там или какой-нибудь интернет-проповедник, он не отвечает за конкретные души, а пресвитер по местной церкви отвечает именно за них. И заметим, Бог посылает ему откровение для этих конкретных овец. Вот я уже говорил в прошлое воскресенье, пока у нас нет таких исследований, но проводятся они на Украине. Молодежь все меньше слушает своих пресвитеров. И как вы думаете, что в это время происходит с духовной жизнью? Она идет практически под откос. Пока молодежь слушала не интернет, а своих пресвитеров, она была намного благочестивее, чем когда она вроде бы сейчас слушает самых лучших в мире, казалось бы. А духовная жизнь, тем не менее, в церквах оставляет желать лучшего. Потому что у Бога нету того, что у нас. Бог нам сам посылает, кого нужен для вас. Понимаете, где-то может быть идеальный врач, но ведь когда вы заболеете, вам нужно, чтобы ваш врач назначил вам правильное лечение. Ну, с врачом бывает по-разному, а когда мы говорим о духовной жизни, это все под прямым контролем Господа. Вот я вам могу нравиться, я вам могу не нравиться, я вам могу нравиться сегодня больше, завтра меньше, но меня Бог поставил для, в это время для этой церкви. И в этом смысле, конечно, есть проповедники гораздо лучше меня, но для вас существую я прежде всего. Так же, как для Вязьмы, там существует пресвитер Вяземской церкви прежде всего, да? Для Смоленской центральной церкви существует прежде всего Виктор Владимирович Игнатенков со своими соработниками. Вот для этого конкретного колена, для этой конкретной поместной церкви есть конкретный пастырь, которого есть конкретный предстоятель, которого Господь конкретно куда-то поставил. Поэтому очень легко любить чужих предстоятелей, а над своих, да? Приятно слушаться того проповедника, который тебе нравится, а надо прислушиваться к тому, кого конкретно Бог для конкретной общины поставил. Понятно, что это не всегда легко, но именно это дает духовный эффект максимальный. И вот здесь мы участвуем в вечере Господней. Знаете, это не вечеря только нашего единения с Вселенской Церковью, не без этого. Но это прежде всего, где преломляется один хлеб в конкретном собрании верующих. Здесь мы вместе растем, здесь нас Бог друг через друга шлифует, здесь нас Бог преобразует в соответствии со своим планом. Здесь или в другой какой-то конкретной церкви мы несем служение в соответствии со своим даром. Как уже пишет апостол Петр, например, в 4 главе, «Служите каждый тем даром, да, какой получил». Где служишь? Во Вселенной? Да нет. Есть конкретная община, где ты должен реализовывать свои духовные дарования, где у тебя вообще-то в идеале у каждого должно быть конкретное служение под руководством конкретных людей. Опять же, это не всегда пастор, еще есть руководители служений, то точно так же, как в Израиле были не только там начальники колен, 1000 начальники, но еще 100 начальники, 50 начальники были, да, которые ближе к народу. Церковь Христова, она устроена по тому же принципу на самом деле. По-другому мы пытаемся ее переустраивать под себя, ну, с тем же успехом, который на самом деле есть, да. И вот то, что тогда было сказано, да, я-то всегда понимал это, может быть, потому что я пришел в баптистскую церковь уже с желанием, с пониманием, что это то учение, в котором я вижу полноту. Но вот этот момент, да, вот этот оттенок смысла, это даже я для себя тогда в тот момент, наверное, многое понял, да, не только ведь бывает такое, что людям не во всем нравится предстоятель. Иногда и предстоятелю нравится, в общем, не все овцы стада, так положа руку на сердце-то, да? Но если я здесь поставлен, я за них отвечаю. Это очень точная мысль. Я не отвечаю за центральную московскую, за центральную смоленскую, за славянскую церковь где-нибудь в Калифорнии. Как поется, у нас гимн есть, который исторически поется на рукоположении служителей, ты на месте стоишь, что Господь тебе дал. Вот конкретное место, конкретные люди, конкретное время. И вот в конкретном месте, конкретное время мы все объединены, и плюс ко всему Бог установил определенный порядок, да? Именно для этого времени, именно для этой ситуации, Бог, для этого времени Бог посылает тех служителей для данных людей, которых Он хочет послать. И мы сегодня с вами в вечере будем участвовать, да? Могут участвовать гости, которые являются членами других церквей, как гости. Но прежде всего вечере, конечно, объединяет конкретное собрание. Вы знаете, верующие лет 30 тому назад это хорошо понимали. И сейчас нам надо понять, если нам, например, надо поехать в гости куда-нибудь, в Смоленск или еще куда-нибудь, там, в Вязьму, я не знаю, в Москву, лучше этого не делать в день вечери Господней. Потому что самое правильное, когда человек участвует от того хлеба и с теми людьми, которые связаны с его собранием, да, с людьми своего собрания и с хлебом, который прилавляется в его собрании, да. Гости, члены других церквей, ну, по необходимости, да, могут участвовать в том случае, если они являются членами какой-то другой церкви. Вот, но вот это надо понимать, когда мы участвуем в вечере, мы не просто там любим абстрактно всю Вселенскую Церковь. Ну, нет никакой проблемы мне полюбить брата в Сингапуре, которого я никогда не видел и не увижу. Когда ты участвуешь в вечере Господней, ты говоришь о том, что я не просто люблю Вселенскую Церковь, я люблю мое собрание. Я стараюсь любовью охватить тех, кто трудится. Я стараюсь с любовью принять того предстоятеля, который здесь в этом собрании есть. Вот это не абстрактное, а вполне конкретное единство в любви я выражаю. И вот только когда я могу любить свою церковь, своих служителей принимать, тогда я по-настоящему могу эту любовь распространять на дальше, да, на другие общины, на других верующих. Потому что только любовь, она всегда в конкретике. Точно так же, как мы призваны каждый любить своих конкретных детей, своего конкретного мужа, свою конкретную жену, своего отца и мать, вот те, которые есть, вот их. И если мы это умеем делать, тогда, я думаю, не будет проблем полюбить кого-то еще. А если мы не можем полюбить ближний круг, все разговоры о большой любви, но они могут оказаться вообще ни о чем. Вот здесь нужно внимательно посмотреть в свое сердце в этом отношении, да? Вот пусть Господь нас благословит, когда мы сегодня будем участвовать, да, чтобы мы через это в сердце своем перед Богом, да, мы выразили свою любовь, единство в любви со всей полнотой церкви, со служителем вот здесь конкретно, чтобы мы нелицемерно могли сказать: «Господи, я с ними в единстве, я хочу любить их всех». И это не имеет ничего общего с вопросом о том, кто мне нравится. Опять же, здесь хочу параллели провести в семье. Слушайте, не всем детям нравятся их родители. Не всем с годами, не всем женам и мужьям нравятся их спутники жизни. Хорошо, если это так, но так бывает, к сожалению, и не всегда. Не всегда, когда вырастают наши дети, нам не всегда нравится, во что они выросли и как они живут. Но любить-то их надо все равно. Вот и с поместной церковью та же самая история. Никогда не будет на земле идеальной церкви, которая бы нравилась. Никогда не будет идеального пресвитера, который был бы совсем как Иисус Христос. Ну, не бывает. А вот любить, сила любви христианской, она и состоит в том, что мы можем любить друг друга в несовершенных, но очень конкретно, тем не менее. Пусть Господь благословит всех нас, вот внимая словам апостола Павла, быть в единстве, уважать трудящихся, ну и стараться почитать с любовью тех, кого Бог избрал в орудие, да, Я сейчас немножко в странном ситуации, мне получается, что мне надо призывать относиться к любовью ко мне. Но больше некому об этом сказать, да, и тут вопрос не в том, что мне будет тогда комфортнее, а вопрос в том, что тогда воля Божия будет осуществляться конкретно для Гагаринской церкви, конкретно в то время, в которое мы находимся. Пусть воля Божья в любви в нашей церкви и осуществляется, в частности, через наше участие в Вечере Господней. Да благословит всех нас Господь. Аминь.